Глава 3. Символ и соседние с ним структурно-семантические категории. На страницах со 135 по 185. Параграф 1. Символ и аллегория. Символ обычно смешивают с аллегорией, в которой ведь тоже имеется идейная образность вещи и сама вещь или предмет, а также их взаимное отождествление. Когда в басне животные говорят человеческим голосом или даже неодушевленные предметы высказывают свои суждения, то это есть типичная аллегория, но никак не символ. Можно ли, однако, сказать, что в аллегории мы имеем полное отождествление изображенной идеи с ее предметом? В басне, например, лисица разговаривает человеческим голосом с вороной, и ворона по-человечески ее понимает, поддаваясь на ее лесть. Но хочет ли баснописец сказать, что лисица и ворона действительно по-человечески говорят и по-человечески друг друга понимают? Отнюдь нет. Тут совершенно нет никакого полного тождества лисицы и вороны с людьми. Лисица и ворона – здесь только примеры, только иллюстрация, а не полное и действительное тождество их с людьми. Другое дело, когда в Илиаде кони Ахилла предсказывают ему близкую гибель. Здесь поэт действительно думает или, по крайней мере, делает вид, что думает, будто лошадь может что-нибудь знать из человеческих дел, да еще их предсказывать. Правда, разговор коней Ахилла с самим Ахиллом есть уже миф, то есть нечто большее, чем символ. Но символический момент, в отличие от аллегории, здесь налицо. Басня может быть очень художественной именно в обрисовке употребленной в ней идейной образности. И все-таки басня есть аллегория, а не символ. Надо строго отличать символ от художественного образа, в котором тоже мы находим тождество изображения и его предмета. Басня Крылова «Осел и соловей» художественна только в своей образной стороне. Пение соловья и тишина в природе, когда прилегли стада, и пастух молча улыбается пастушке. Тут есть своя образность и своя собственная идейность, независимая от басни в целом. Страница 136. Но если брать всю эту басню в целом, то отнесение ее идейно-образной стороны к изображаемой предметности отнюдь не есть отношение тождества. Ее образная сторона есть только художественная иллюстрация к идее, отнюдь не художественной, но чисто научной или общественно-литературной, а именно к тому, что критики искусства бывают плохие, не имеющие никакого художественного вкуса, и что «избави Бог и нас от этаких судей». Другие примеры – басни Сергея Михалкова. «Слон-живописец» на тему «Что всем не угодишь», «Лиса и бобер» против оставления старых жен и связи с молодыми женщинами, «Заяц во хмелю» против подхалимажа, «Иван Иванович заболел» против зазнайства. В аллегории обычно имеется какая-нибудь совершенно отвлеченная мысль, иллюстрируемая каким-нибудь сравнением, которое, взятое само по себе, может быть очень пышным и художественным. Но эта образная пышность и художественность в аллегории не имеет никакого существенного значения для иллюстрируемой здесь отвлеченной мысли и предмета. Это последнее у баснописца часто даже и формулируется отдельно от образа и вполне в отвлеченном виде. У римского писателя Сенеки есть произведение, в котором он пародийно изображает полагавшееся в те времена официальное божествление умершего императора. Но свое произведение он назвал «Отыквление», поскольку тыква считалась символом глупости. Однако только благодаря неточности обывательской речи эту тыкву мы называем символом глупости. Это не символ глупости, но аллегория глупости, потому что ни глупость совершенно не имеет никакого отношения к тыкве, ни тыква к глупости. Тыква здесь только иллюстрация, ничтожный, маловыразительный предмет, весьма подходящий для пародии на высокое, но недостойное лицо. По существу же между тыквой и человеком совершенно нет ничего общего. То же самое можно сказать о «Золотой карете», в одноименной пьесе Леонида Леонова, где этот образ совершенно никак не участвует в изображаемой здесь жизни, а просто является аллегорией счастливой, легкой и богатой жизни. Ведь и животные в баснях вовсе не всерьез трактуются как глупость, лесть, хитрость, легкомыслие, трудолюбие, лень, гордость и так далее. Страница 137. Конечно, некоторая точка соприкосновения этих образов с их идеей имеется и в басне, потому что иначе изображение и его предмет в басне были бы совершенно разорваны и не относились бы к одной области. Но эта точка соприкосновения, это тождество неполное, примерное, иллюстративное, не всерьез, а только ради намерения разъяснить читателю какую-нибудь отвлеченную идею, которая так и останется отвлеченной идеей, а все эти ослы и соловьи, стрекозы и муравьи с точки зрения подлинного воззрения автора басни вовсе не говорят человеческими голосами и вовсе не проповедуют никаких моральных истин. Это тоже тождество искусственно придуманное, специально привлеченное только с какой-нибудь стороны. Итак, символ. 9. А. Не есть аллегория, поскольку в аллегории отвлеченная идея, ее предмет, не имеет ничего общего или имеет очень мало общего с обратной стороной изображаемого предмета, так что идейно-образная сторона вещи гораздо содержательнее, пышнее, художественнее, чем эта отвлеченная идея, и может рассматриваться совершенно отдельно от той идеи, к иллюстрации которой она привлечена. Образная сторона здесь только поясняет идею, разукрашивает ее и по существу своему совершенно не нужна идея. Она делает ее только более понятной, более наглядной и прибавляет к ней многое такое, что для нее вовсе не существенно. Если мы припомним то, что говорилось выше о структуре символа, как о принципе конструирования подпадающих под него вещей или как о порождающих их моделях, то в отношении аллегории необходимо сказать следующее. Ее отвлеченный смысл, формулируемый в басне, например, как моральное наставление, вовсе не есть ни принцип конструирования образности, заключенной в аллегории, ни порождающая ее модель. Эта отвлеченная идея аллегории возникает по типу описанного у нас выше получения родового понятия с отбрасыванием всех конкретных вещей и с игнорированием их смыслового соотношения. Басенная мораль есть то же, что формально обобщенное понятие школьной логики. В этом понятии нет структурного закона для возникновения подпадающих под него единоличности. Это вполне тождественно с отвлечением синего цвета от синих предметов, с полным забвением самих этих предметов. Мы получили родовое понятие синего цвета, и в этом понятии совершенно нет никакого структурного принципа, который помог бы нам вернуться к синим предметам в их конкретности. Это понятие или это суждение, взятое само по себе, часто бывает весьма правильным, но как получить из него пение соловья и критику этого пения ослом, совершенно неизвестно. Тут могло бы быть, кроме соловьев и ослов, еще необозримое количество возможных примеров на выставленную общую идею и возможных для нее иллюстраций, не образующих никакого смыслового рода, принципом порождения которого или моделью могло бы быть данное отвлеченное суждение. Страница 138. Подводя итог нашему рассуждению об аллегории, выразимся сейчас логически максимально точно. И в аллегории есть общее и единичное, и в символе есть общее и единичное. В аллегории единичное привлечено для наглядного показа общности, и в символе наглядная картина иллюстрирует какую-нибудь общность, следовательно, в каком-то пункте общее и единичное совпадают как в аллегории, так и в символе. Но в аллегории это совпадение происходит только в виде подведения индивидуального под общее с непременным снижением этого индивидуального, с полным отказом понимать его буквально и с использованием его как только иллюстрации, которая может быть заменена какими угодно другими иллюстрациями. Все эти иллюстрации, взятые сами по себе, какой бы художественный смысл они ни имели, в басне, как в особом жанре и в аллегории, никогда не принимаются всерьез и никогда не имеют самостоятельного значения. Они сыграли свою иллюстративную роль и после этого исчезли. Выражаясь чисто логически, вид здесь подведен под род, но тут же объявлен несущественным, а вся существенность принадлежит только роду. Совсем другое мы имеем в символе. Видовое явление тоже подводится здесь под некую общность, но оно не погибает, не понимается как-то переносно. Никогда не исчезает из поля зрения писателя и читателя, но оно сконструировано по определенному закону и потому закономерно. Оно так же реально, как и та общность, под которую оно подведено. Басенная общность не есть принцип конструирования художественной стороны басни. Она функционирует только как логически общий род, а картина и иллюстрация функционируют как логический вид этой общности, не получая от нее никакого принципа своей художественной закономерности. Заметим, что при полной структурной разорванности идейной и художественной стороны в аллегории возможно также и бесконечно большее их сближение, вплоть до их совпадения, когда уже ставится под вопрос сама аллегоричность. Страница 139. В стихе Полонского «Орел и змея» весьма красочно изображаются доверчивость орла к змее, жало змеи и смерть орла. При этом в стихотворении не только не формулируется никакой отвлеченной мысли, но даже и сам поэт не назвал его басней. Таким образом, если угодно, можно даже и не считать это аллегорией, а считать просто самостоятельным художественным образом. До такой степени совпали здесь идейность и образность. Правда, отвлечься здесь целиком от морали трудновато. Слово между аллегорией и художественным образом, как и между художественным образом и символом, фактически залегает бесконечное число промежуточных звеньев, которые нужно уметь тонко различать и формулировать.